13. Кензо Исадзаки нисколько не удивился, когда за ним пришли швейцарские гвардейцы. Полковник швейцарской гвардии в сопровождении 8 солдат, все как один в парадных оранжево-синих мундирах, с энергаторами и жезлами смерти, прибыл на Тор, потребовал немедленной встречи с Исадзаки в его личном кабинете и предъявил председателю совета директоров гильдии зашифрованный диск, которым ему предписывалось явиться на аудиенцию к его святейшеству папе Урбану XVI. Форма одежды парадная. Когда Исадзаки направился в комнату отдыха, полковник последовал за ним. Исадзаки быстро принял душ и облачился в строгий костюм. Белая рубашка, серый жилет, красный галстук, черные брюки, двубортный пиджак с золотыми пуговицами, черная бархатная шапочка.
«Могу я позвонить своим коллегам и отдать необходимое распоряжение на случай, если намеченные на сегодня встречи не состоятся?» — спросил Исадзаки, когда они вышли из лифта в главный холл, где выстроились в две шеренги остальные гвардейцы, образовав нечто наподобие оранжево-синего коридора.
«Нет», — коротко ответил полковник.
У причала, к которому обычно пристыковывался личный звездолёт Исадзаки, их ожидал Авизо. Экипаж корабля приветствовал Исадзаки кивками, помог пристегнуться к креслу, и корабль устремился к месту назначения, сопровождаемый двумя факельщиками.
«Они обращаются со мной как с заключенным, а не как с почетным гостем», — подумал Исадзаки.
Его лицо, разумеется, оставалось бесстрастным, но внутри нарастала паника, которой, как ни странно, примешивалось что-то вроде облегчения. Он ожидал ареста с того дня, как тайно встретился с советником Альбедо, и почти не спал со времени той малоприятной встречи. Исадзаки знал, что Альбедо незачем скрывать от кого бы то ни было попытки гильдии установить прямой контакт с техноцентром. Правда, он надеялся, что эти попытки сочтут его личной инициативой. Он мысленно поблагодарил всех известных ему богов за то, что Анна Пеликаньяни сейчас не на Пасаме, а на Возрождении Вектор, где она осуществляет важную торговую сделку. Со своего кресла, стоявшего между креслами полковника и одного из солдат, Исадзаки мог видеть тактический дисплей над пультом управления. Ослепительно светящаяся сфера выглядела весьма внушительно, но Исадзаки пилотировал звездолеты еще когда нынешний пилот был ребенком, а потому заметил, что летят они не к Пасаму, но к троянской точке в гуще военных баз и имперских фортов на астероидах.
«Значит, меня везут в тюрьму священной канцелярии», — подумал Исадзаки. «Это даже хуже, чем очутиться в замке Святого Ангела, где, по слухам, день и ночь не прекращают работу модуляторы виртуальной боли. В орбитальной темнице никто не услышит твоих воплей». Он был уверен, что приглашение на папскую аудиенцию — всего лишь уловка, способ без проблем выманить его с территории гильдии. Исадзаки был готов поспорить на что угодно, что через несколько дней, если не часов, его костюм насквозь пропитается потом и кровью. Как выяснилось, он ошибался во всем. Авизо затормозил над плоскостью эклиптики, и только тут Исадзаки догадался, куда они летят. Кастель Гандольфо, летняя резиденция его святейшества. Включив просмотровый аппарат, Исадзаки вызвал на экран вид снаружи и стал наблюдать, как Авизо отделился от факельщиков и двинулся к массивному астероиду в форме картофелины. Свыше 40 километров в длину и 25 в поперечнике, Кастель Гандольфо больше походил на планету. Мощное силовое поле удерживало атмосферу, на холмах и лугах под голубым небом зеленела трава, склоны гор поросли лесом, в котором водились животные, по распадкам сбегали горные потоки. Исадзаки заметил старинную деревушку в итальянском стиле. Пасторальный вид был обманчив. Военные базы вокруг астероида могли уничтожить целый флот, а сам астероид был изрыт туннелями и пещерами, где располагался гарнизон швейцарских гвардейцев и имперских элитных подразделений численностью более 10 тысяч человек. Авиза выпустил крылья и пролетел оставшиеся 10 километров на электрических импульсных двигателях, работавших совершенно беззвучно. Последние 5 километров его сопровождали гвардейцы в боевых скафандрах. Солнечный свет отражался от скафандров, от лицевых щитков на шлемах. Гвардейцы окружили звездолёт, некоторые направили на корабль датчики, считывая зашифрованные данные о количестве людей на борту и о том, кто они такие. Видимо, ничего подозрительного обнаружено не было, поскольку в одной из каменных башен замка появилось отверстие, куда и вплыл Авизо, заглушив двигатели. Гвардейцы подтянули корабль к пирсу. Щелкнул люк воздушного шлюза. 8 гвардейцев вышли первыми и выстроились в 2 шеренги, а полковник вывел Кензо и Садзаки. Исадзаки оглянулся в поисках лестницы или лифта, но тут пол под ногами дрогнул, и пирс вместе с кораблем начал опускаться. Все происходило совершенно беззвучно. Платформа медленно погружалась в недра Кастель-Гандольфо. Наконец спуск прекратился. В каменной стене появилась дверь. Зажглись люм-шары, осветив коридоры, отделанные стальными панелями стены. Через каждые 10 метров виднелись фибропластовые стояки с камерами слежения. Полковник махнул рукой, и Кензо и Садзаки шагнул вперед. В конце туннеля вспыхнул голубой свет, еще одна проверка личности. Прозвенел звонок, в стене напротив возникла дверь. За ней находилась приемная. Там сидели трое. Все трое встали, когда появился и Садзаки со своей свитой. «Чёрт», — подумал он. В приёмной находилась Анна Пелли-Коньяни в своем лучшем платье, а также Хельвик Эрон и Кеннет Хеймодино, двое других исполнительных директоров панкапиталистической лиги независимых католических галактических торговых организаций. «Чёрт!» — мысленно повторил Кензо и Садзаки, невозмутимо кивая своим коллегам. «Так из-за меня арестовали и всех остальных. Нас всех отлучат от церкви и казнят».
«Сюда», — сказал полковник, открывая украшенную искусной резьбой дверь. За ней находилось полутемное помещение, и Садзаки почувствовал запах воска и ладана. Внезапно он понял, что сам полковник входить не собирается. То, что ожидало внутри, касалось только их четверых.
«Спасибо, полковник», — вежливо поблагодарил Кензо и Садзаки и твердым шагом вошел в пронизанную благовониями тьму.
Это была небольшая часовня, темная, если не считать тускло мерцавших у одной стены свечей в железных подсвечниках и 2 сводчатых витражей за алтарем в дальнем конце помещения. На самом алтаре горели еще 6 свечей, а напротив окон стояли медные светильники, пламя которых было скорее рыжеватым, чем алым. Слева от алтаря — высокое кресло с прямой спинкой и бархатным сиденьем. На спинке кресла вырезан символ, с первого взгляда напоминавший крестоформ. Приглядевшись, Исадзаки узнал тройной папский крест. Алтарь и кресло стояли на невысоком каменном помосте. Больше в часовне не было ни кресел, ни скамей. Однако по обе стороны от прохода, по которому шли Исадзаки, Коньяни, Эрон и Хеймодино, прямо на полу были разложены красные бархатные подушечки. 4 штуки. Подвес каждой стороны были свободны. Представители гильдии по очереди окунули пальцы в чашу со святой водой, перекрестились, преклонили колени перед алтарем и опустились на подушечки. Прежде чем склонить голову в молитве, Кензо и Садзаки исподволя гляделся. Ближе всех к алтарю стоял на коленях госсекретарь Ватикана Симон Августино кардинал Лурдзамийский. Гора мяса, облаченная в красный с черным. Когда кардинал склонил голову, его многочисленные подбородки легли на высокий воротник. За его спиной виднелась похожая на пугало фигура монсеньора Лукаса Одди. Напротив кардинала Лурдзамийского сидел, прикрыв глаза, великий инквизитор, глава священной канцелярии, Джон Доменико кардинал Мустафа.